микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
А Навальный, помимо того, что он как бы живет все-таки нашей сегодняшней жизнью, он еще демонстрирует новые приемы технические, технологические.
Экспертный совет кинопремии «Белый слон» признал Алексея Навального и его команду победителями в номинации «События года».
Изменение поведения приведет к тому, что мы получим увеличение количества заболевших, дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, больше тяжелых, больше трупов.
Могут ли отказаться от мер предосторожности те, кому уже сделана прививка от коронавируса?
Вот давайте вот мы дождемся все-таки какого-то окончательного решения, чтобы нам было от чего плясать. И вот тогда я с удовольствием расскажу, какой лично я закладывал смысл.
Лидер группы, которая будет представлять Беларусь на Евровидении, отказался подтвердить или опровергнуть, что выдвинутая песня имеет политический подтекст. Но начнем с главной темы минувшего уикенда. 13 марта в Москве полиция разогнала форум «Муниципальная Россия», организованный проектом «Объединенные демократы». В автозаки попали все участники форума, это около 200 муниципальных депутатов со всей страны. После составления протоколов они были отпущены. Свидетелем задержания депутатов был корреспондент Артур Давлетшин. Вы сейчас услышите запись, сделанную в момент, когда к участникам форума обратился полковник полиции и начались задержания.
Граждане собравшиеся, ваше мероприятие окончено. По факту осуществления деятельности международной или иностранной организации, неправительственной, деятельность которой нежелательна на территории РФ, вы сейчас все будете задержаны, доставлены в территориальное подразделение для составления оперативных материалов.
Если вы занимаетесь оппозиционной политикой в России, вы сами прекрасно понимаете свои риски.
Я никуда не пойду с вами, основания. Основания какие у вас?
Сначала это законная политика. Решается вопрос о том, какая Россия будет там, в ближайшие 100 лет. Если ради этого проехать, если ради этого придется
по реакции участников форума «Муниципальная Россия» на его разгон рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
В пресс-релизе Московского управления МВД говорится, у значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты. Кроме того, среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации. По словам исполнительного директора организации «Открытая Россия» Андрея Пивоварова, имеется в виду лондонская организация с похожим названием, которая не существует уже несколько лет.
Там не было такого ничего, потому что целиком это объединенные демократы, ни символики, ни чего такого там не было. Просто формальная причина, по которой мне нашли повод докопаться. Все, что было в протоколах, это был анонс форума, на основании которого был составлен рапорт, добавлены данные о аренде залов, и все вот на базе этого. Они просто нарисовали протокол, пригнали ментов, все забрали. Никакой юридической базы там не было, но вменили сотрудничество с нежелательной организацией.
Лондонская открытая
Россия. Никакого отношения. Даже больше того, то, что они нам раньше вменяли, было уже уничтожено. То есть российская организация была закрыта. Большинство участников форума – это мундепы и региональные политики, которые будут сейчас в выборах в Госдуму и в региональный парламент осенью. Я думаю, что они понимают всего этих людей, понимают, что рейтинг партии власти мусорный, никаких, в общем-то, перспектив у них нет, этих людей. Цель была запугать. Беспредел полный, потому что такого даже раньше вообще не было. В первый раз такой мероприятий целиком разогнали.
Андрей Пивоваров напоминает также, что еще два таких административных протокола, и на людей можно будет заводить уголовное дело по печально известной Дадинской статье и таким путем не пустить их на выборы. Пивоваров собирается обжаловать свой протокол и добиваться признания своего задержания незаконным. Петербургский муниципальный депутат округа Правобережный Федор Грудин считает, что форум «Муниципальная Россия» был очень нужным мероприятием.
Муниципальный депутат должен для своей активной деятельности узнавать что-то новое у коллег из других регионов. Такие съезды проводит и Комитет федерального развития в Санкт-Петербурге, Смольного, абсолютно спокойно. Ну, до эпидемии проводил два раза. А Совет муниципальных образований в Петербурге проводит видеоконференции. Поэтому, отправляясь на этот съезд, я не думал о том, что тут будут какие-то прям проблемы. Из 56 регионов были представители. Вторая часть мероприятия, когда люди общаются, кто там из Краснодарского края, кто из Новосиба, кто из Казани, у кого там какие истории, какой опыт, какие-то советы друг другу дают. То есть такой опыт социального взаимодействия, особо ценного после эпидемии, и вот его так сорвали в первые 20 минут.
Чтобы вы не обменивались опытом?
Ну, скорее всего, да, потому что вот в последние годы много независимых людей. Самое главное, что они в Петербурге или в Москве, а в далеких от центральной жизни городах побеждают, и это кажется, наверное, какой-то угрозой.
Среди задержанных оказался и депутат Петербургского законодательного собрания Максим Резник.
Такое количество депутатов последний раз в России было арестовано в 1918 году, во время разгона учредительного собрания. Конечно, это трудно сравнивать напрямую, но вообще-то говоря, это очень показательно. То есть люди, избранные народом, арестованы карателями. И это подтверждает мой тезис, о котором я говорю постоянно в последнее время, что в стране происходит семимильными шагами установление диктатуры карателей. И это очень показательный сегодня был сюжет, который, наверное, можно снять только так, что власть уже совершенно не стесняется. Желание сохранить власть и деньги уже потеряли вообще всякий контроль над самими собой. И их, по-моему, уже не волнует ни общественное мнение, ни мировое сообщество, вообще ничего. И в этом смысле вопрос всегда только один. Сколько народ готов терпеть вот этот беспредел? Слово затасканное, но оно очень точно характеризует происходящее.
Скажите, пожалуйста, не есть ли это вообще предвестники перехода к массовым репрессиям?
Ну, с моей точки зрения, массовые репрессии в стране уже идут. Нам нужно, чтобы начали расстреливать, что ли, тысячами. Я считаю, что массовые репрессии в стране уже идут. Нужно немножко избавиться от эмоций, оценить ситуацию объективно. После расправы над Навальным только идиоты и откровенные пособники режима могут считать, что их это может не коснуться. Сегодня беспредел власти может коснуться абсолютно любого. Я, кстати, говорил об этом в начале форума. Так получилось, что мне пришлось первому выступать на первой сессии. Успели выступить только я, Яшин и Ройзман. А не Ройзман, как раз оккупанты арестовали депутатов. Власть перестала стесняться, она просто реально устанавливает диктатуру. И сегодня оппозиционная деятельность, по сути, в России приравнена к преступной деятельности.
По словам Максима Резника, он не собирается обжаловать свой протокол, но продолжит бороться против диктатуры за свободу и справедливость в своей стране.
С участниками и организаторами разогнанного в Москве форума «Муниципальная Россия» беседовала Татьяна Вольская. Время свободы. Экспертный совет кинопремии «Белый слон», в который входят члены Союза кинематографистов, а также критики и журналисты, не состоящие в нем, решил присудить Алексею Навальному и его творческой группе специальный приз «События года» за серию новаторских документальных фильмов-расследований. Это решение спровоцировало скандал. Гильдия киноведов и кинокритиков во главе с Кириллом Разлоговым вышла из числа учредителей премии «Белый слон». Экспертный совет в ответ заявил, что гильдия остается заложником архаической несменяемости власти и стагнации внутри Союза кинематографистов. С членом экспертного совета кинопремии «Белый слон» Вячеславом Шмыровым беседует наш корреспондент Алина Пинчук.
Можете ли вы рассказать суть конфликта, который произошел после того, как было принято решение дать премию Алексею Навальному и его команде?
Ну, собственно, тут все как бы неожиданно и в то же время ожидает. Неожиданно, потому что, начиная с момента своего существования, то есть 98-го года, премия существовала достаточно свободно. Она действительно объединяла тех людей, которые являлись членами Союза кинематографистов или не являлись ими. Не всякая молодежь стремилась пойти под крыло Михалкову. А «Белый слон» был как бы такой очень удобной площадкой для общения. Но настали времена, когда критики решили обсудить и отметить актуальную документалистику, в частности, вот репортажи расследования Алексея Навального и его группы. И это как бы стало камнем преткновения, потому что вдруг выяснилось, что у премии «Белый слон» есть учредитель этой гильдии киноведов и кинокритиков. Ну да, раньше как-то не очень вспоминали о том, что у нас среди членов экспертного совета есть не члены Союза кинематографистов. Сейчас почему-то вопрос стал о срочном их исключении. Хотя, в общем-то, большинство, которые набрали репортажи Навального, упиралось вовсе не именно членство или не членство, не именно тех, кто является членом Союза кинематографистов, а кто не является. Просто большая часть членов экспертного совета высказала за это решение. Кирилл Разлогов, президент гильдии, это структура, встроенная в Союз кинематографистов, конечно, оказался в очень непростом положение и принял решение как бы отпустить премию на свободу. Ну вот, собственно говоря, пока все, что произошло на этот момент.
А что значит для премии выход гильдии из учредителей? Что будет дальше?
Ну, понимаете, это значит, что мы сами предоставлены сами себе, сами будем организовывать эту церемонию, искать место для ее проведения, искать средства на ее проведение. Вот сейчас мы сдаем деньги на то, чтобы наш традиционный лон, такой стеклянный шастик, который все эти годы вручался в огромном количестве номинаций, там порядка 20, чтобы он в этом году был не хуже. Пока мы так выходим из положения, дальше будем смотреть и будем думать, как дальше развивать эту ситуацию. Но неприятно то, что уже Разлогов сказал в одном из своих комментариев, то, что, как бы выйдя из-под крыла гильдии, премия перестала быть национальной. Это премия только московских и питерских критиков. Такая вот тусовка. Хотя у нас есть люди, которые состоят в экспертном совете, которые из других городов, из Екатеринбурга, например. Но, видимо, есть такая волшебная палочка-выручалочка имени Никиты Михалкова, которая определяет, кто у нас национальный, кто у нас не национальный, кто у нас свой, кто у нас чужой. Но мы, к сожалению, к этому привыкли.
Почему, на ваш взгляд, фильмы Навального и его команды — это событие года?
Знаете вы или нет, но ведь у нас Минкульт поддерживает примерно 100 документальных фильмов в год. И совсем не об очень небольшом количестве картин в итоге можно говорить. Потому что существует цензура, существует самоцензура, что нередко опаснее цензуры. И мы видим, как люди замыкаются, ну, какие-то там фильмы-портреты, например, выдающихся деятелей культуры прошлого. Ну, посмотрите, например, кто был на последнем «Золотом орле» в этой премии Никиты Михалкова. Там надо было выбирать между фильмом про Бориса Слуцкого и Константин Сергеевич Станиславский. Достойные картины, но где же наша другая жизнь, повседневная, сегодняшняя жизнь? Ее проблемы, как живут люди, чем они дышат, во что они верят, во что они не верят. И такого актуального кино почти нет. И, конечно, Навальный, помимо того, что он как бы живет все-таки нашей сегодняшней жизнью, он еще демонстрирует новые приемы, технические, технологические приемы, которые позволяют как-то по-новому структурировать и репортаж, и фильм расследования. Да, это во многом журналистский жанр, но ведь современное кино не знает особых границ. Есть журналистика, есть радио, есть телевизионная журналистика, и рядом документалистика. Поэтому, в общем, я бы здесь не лицемерил, что вот есть чистое искусство, и вот именно им мы обязаны заниматься. Мы занимаемся этим. Мы такие же люди, как и зрители, которые, слава богу, еще есть у российского кинематографа, которые смотрят кино и хотят все-таки, чтобы кино тоже отвечало на какие-то вызовы жизни, а вовсе не замыкалось в своих, так сказать, очень узких коридорчиках. 100 миллионов просмотров у Навального. Об этом каждый наш кинематографист может только мечтать.
Алексей Навальный сейчас находится, уже был этапирован в колонию. Каким образом, как вы думаете, будет проходить награждение?
Ну, мы сейчас как бы в стадии обдумывания самой церемонии. Я знаю, что его представители уже в курсе произошедшего события. Ну, придумаем, каким образом фонд на Алексея Навального передать его приз или как с ним встретить.
Наш корреспондент Алина Пинчук беседовала с членом экспертного совета кинопремии «Белый слон» Вячеславом Шмыровым. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Речь о том, что прокуратура может насильственным путем из телевидения взять какие-то материалы.
Журналистское сообщество Грузии считает наступлением на свободу слова попытки прокуратуры выяснить происхождение записи разговора нынешнего премьера Ираклия Гарибашвили с сыном миллиардера Бидзины Иванишвили. Но об этом позже, а сейчас вернемся к самой обсуждаемой теме за последний год, теме борьбы с пандемией коронавируса. Во многих странах главная ставка делается на вакцинацию населения с целью добиться так называемого коллективного иммунитета. Пока до этого далеко, но число вакцинированных от ковида неуклонно растет. Могут ли те, у кого уже появились антитела, пренебрегать мерами антиковидной безопасности? Корреспондент «Голоса Америки» Юлия Савченко спросила об этом молекулярного биолога Ирину Якутенко.
В общем, все специалисты, они довольно однозначны, что нельзя изменять свое поведение, вакцинировался ты или нет, а по-прежнему надо соблюдать все меры. Во-первых, потому что, да, у нас пока нет точных данных, да, относительно возможности передачи вируса, да, а во-вторых, тут не менее важна еще и психологическая, да, составляющая. Вот условно едете вы в автобусе, да, и вокруг все в масках. Мы люди существа социальные, и нам некомфортно, да, вот так вот откровенно нагло нарушить правила и снять маску. А тут едет провакцинированный, который думает, что он безопасен, ему все безопасно, и он безопасен для окружающих, он снимает маску. И кого-то еще, он же неизвестно, да, у него на лбу не стоит печать, что он провакцинирован. Может это побудить кого-то еще тоже снять маску, хотя он не болел, не вакцинировался, он просто вот не любит всю эту вот масочную историю с ковидом. То есть, естественно, такое изменение поведения приведет к тому, что мы получим увеличение количества заболевших, дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, больше тяжелых, больше трупов. То есть пока у нас не началось формирование коллективного иммунитета, изменять поведение, по крайней мере, в отношении масок, да, и там стараться соблюдать дистанцию, нельзя, потому что, ну, это приведет просто вновь к новой волне, которая приведет опять к карантинам. То есть если мы хотим быстрее вернуться к нормальности, надо еще немножко потерпеть, потому что слишком рано, отменив ограничения, да, для вакцинированных, например, мы побудим невакцинированных делать так же, и это приведет к тому, что мы просто дольше будем из всего этого вылезать. Еще один аргумент в пользу того, что людям не стоит изменять свое поведение после вакцинации, заключается в том, что мы не знаем, как долго держится иммунитет после вакцины. Мы знаем, что он держится только столько, сколько времени прошло с момента вакцинации первых добровольцев, которые участвовали в испытаниях. Это несколько месяцев, даже года не прошло еще, да, даже самые ранние добровольцы прививались меньше года назад. Поэтому у нас, строго говоря, нет понимания, как долго будет держаться этот иммунитет. И пока мы этот вопрос не решим, маски снимать нельзя хотя бы поэтому, что человек думает, что он защищен, потому что он привился, а может быть, ну, условно, да, вот там полтора года, да, там время полужизни иммунитета, и он будет заболевать уже не в бессимптомной форме и в той форме, когда он не опасен для окружающих, а с какими-то симптомами и с возможностью заражать окружающих. Поэтому пока мы не ответим на этот вопрос, маски снимать нельзя.
Мнение молекулярного биолога Ирины Якутенко. И еще одно экспертное мнение говорит микробиолог Антон Юрьев.
Судя по всему, иммунитет дольше, чем полгода, не держится, особенно тот иммунитет, на который все привыкли смотреть, а именно так называемый гуморальный иммунитет, который связан с антителами. И антитела не только долго не держатся, они еще и из-за, в том числе, мутации вируса и из-за других механизмов, например, гликозилирования спайк-белка. В общем, они будут мало помогать и ненадолго. Самое главное – выработать людям Т-клеточный иммунитет. Т-клеточный иммунитет вырабатывается как бы вместе с гуморальным, но проблема в том, что его никто не умеет мерить. Вернее, мерить его, конечно, могут, иначе бы о нем никто бы не знал, но это очень дорого. Поэтому таких массовых тестов, как на антитела, ждать на Т-клеточный иммунитет не придется.
Получается, что вакцинация будет необходима с такой периодичностью очень короткой, да?
Да, это опять-таки будет все зависеть сильно от генетики человека. Некоторым, как известно, вообще вакцинация не нужна, они прекрасно справляются с вирусом без всякой вакцинации. У других, да, иммунитет долго не будет держаться, и надо будет повторить вакцинацию. Но рано или поздно, это просто такой вероятностный процесс лотерейный, но рано или поздно, после 2-3 раз выработается Т-клеточный иммунитет у большинства людей, и эпидемия, конечно, пойдет на спад. Она уже как бы видно, что идет на спад, смертность гораздо меньше, хотя количество инфекционированных по-прежнему растет. Ну, придется, наверное, потерпеть еще годик-два, но конец уже виден.
С молекулярным биологом Ириной Якутенко и микробиологом Антоном Юрьевым беседовала Юлия Савченко. Время свободы. Мы уже рассказывали вам, что белорусская телерадиовещательная компания выдвинула на конкурс Евровидения группу «Голоса с места» с песней, в которой есть слова: «Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке, ты будешь всем доволен, рад всему». Организаторы Евровидения усмотрели в песне недопустимый для конкурса политический контекст и предложили изменить песню или прислать другую. А моя коллега Ирина Ромалийская попыталась выяснить, вкладывался ли действительно такой подтекст у лидера группы Дмитрия Бутакова. Правда, безуспешно. Давайте послушаем.
Было решено, говорится в заявлении, собственно, этого вещателя, что эта песня ставит под сомнение аполитичную природу конкурса, к тому же последние реакции по предложенной песне несет риск для репутации Евровидения. Ну, то есть, по-моему, намекают на то, что нужно поменять текст песни. Готовы?
Это же не мне сообщили. Это два Европейский вещательный союз и наши, те, кто нас отправляет, соответственно, организация, Белтелерадиокомпания. Это они вот так общаются между собой. Я бы эти вопросы все переадресовал туда.
Окей, но расскажите тогда ваше видение, о чем этот текст этой песни? Потому что трактовок много.
Вот давайте вот мы дождемся все-таки какого-то окончательного решения, чтобы нам было чего плясать. И вот тогда я с удовольствием расскажу, какой лично я закладывал смысл в этот текст. Ну что, я вообще не говорил о политике в нем, это, по-моему, очевидно для любого человека, который читать умеет. Ну или хотя бы дает себе труд задуматься над словами.
Хорошо, у вас при этом есть другая песня «Евромечта». Чемодан, вокзал и за граница. Здравствуй, европейская мечта. Хочется коленями склониться и свободу лобызать в уста. Это такая ирония над ценностями Европейского Союза или...
Иронизировать нельзя над ними или как?
Нет, я ни в коем случае не говорю, что нельзя. Я хочу вас услышать и понять, что вы вкладываете в эту песню.
Естественно, это ирония, да и все.
Хочется и равенства, и братства, и повсюду волю изъявлять, в трепетном порыве толерантства на сыночка платье надевать. Правильно ли я понимаю, что это иронизирование над свободой ЛГБТ-сообществ, которое добиваются и всячески расширяют в Европе?
Смотрите, пункт первый. Давайте об этом. Вот я клятвенно обещаю вам на эту тему поговорить тоже. Все расскажу. Пока все вопросы на эту тему и около этой темы к Белтелерадиокомпании.
Но это же не белорусская телерадиокомпания вешала фигу на флаг Евросоюза в ваших клипах. Поэтому я именно вам это адресую. Зачем тогда вам это участие вообще в европейском конкурсе?
Мы и опять же я вам говорю, я вам с удовольствием об этом расскажу, только чуть-чуть попозже, через пару дней.
Ну, а вот я хочу понять ваше отношение к тем протестам, которые были, и к поведению силовиков, к избиению мирных протестующих, к тому, что происходило потом в изоляторах, по отношению власти к СМИ и так далее.
Хорошо. Все, что превышает разумные какие-то пределы, все мы не приветствуем. Как со стороны протестов, так и со стороны силовиков. Если это что-то было, если это все доказано, если это все четко, всем правильно и понятно, нам нужно с этим разбираться. А пока нет, болтать бессмысленно.
Но песни вы не пишете сатирические по поводу поведения, например, ОМОНа или Александра Лукашенко. Он вообще кладезь такой для сатиры.
Есть. Вы, если внимательно у нас на канале посмотрите песни, есть и про власть, и про чиновников есть песни, и про остальное все.
А про Александра Лукашенко?
Есть.
С лидером белорусской группы «Голоса с места» Дмитрием Бутаковым беседовала Ирина Ромалийская. Вы слушаете «Время свободы». Журналистское сообщество Грузии протестует против решения Тбилисского суда, разрешившего прокуратуре применить принудительные меры в отношении оппозиционной телекомпании «Первели», опубликовавшей на днях скандальную запись телефонного разговора между нынешним премьер-министром Ираклием Гарибашвили и сыном миллиардера Бедзины Иванишвили, рэпером Берой. Собеседники обсуждают, как наказать подростков, оскорбивших рэпера в социальных сетях. С подробностями Георгий Кабаладзе.
В решении Тбилисского городского суда говорится, что если телекомпания «Первели» и автор сюжета Нодар Меладзе не передадут Генеральной прокуратуре все материалы, связанные с записью телефонного разговора между Иванишвили-младшим и премьер-министром Гарибашвили, то следственные органы, цитирую, «вправе применить пропорциональную силу». Судебное решение вызывает по меньшей мере недоумение. В Грузии действует один из самых либеральных в Европе – закон о свободе слова и выражения. Он гласит, что право журналиста не разглашать источник информации в ходе журналистского расследования защищено абсолютной привилегией. То есть опытный журналист и автор многих журналистских расследований Нодар Меладзе вправе не отвечать на вопрос следствия о том, от кого, когда и как он получил сенсационную запись разговора между сыном миллиардера Бедзины Иванишвили Берой и главой правительства Ираклием Гарибашвили. Судя по всему, властей интересует именно источник информации. Выйти на него спецслужбы планируют путем анализа электронного носителя, конверта или компьютера Нодара Меладзе. Но журналист заявляет, что не обязан предоставлять следствию информацию не только о том, кто именно передал ему запись, но и любую иную деталь, которая могла бы помочь прокуратуре идентифицировать информатора. Об этом Нодар Меладзе заявил в эксклюзивном интервью «Радио Свобода».
Речь о том, что прокуратура может насильственным путем из телевидения взять какие-то материалы. Мы сегодня пошли в Кассационный суд обжаловать это решение первой инстанции, и мы ждем уже их ответа, потому что все НПО в Грузии, в том числе и омбудсмен, сказали, что это решение незаконное, потому что в Грузии есть закон, конкретно написано, что журналисты могут не передавать информацию и не разглашать свои источники, ту информацию, которую они получали во время журналистского действия.
Подчеркнул Нодар Меладзе. Понятно, почему власти волнуются в связи с сюжетом ТВ Пирвели. Вся страна слушала, как премьер-министр Иракли Гарибашвили обсуждает с рэпером способы наказания подростков, оскорбивших сына миллиардера. Причем с привлечением сотрудников охраны Бидзины Иванишвили. Правда, сам премьер-министр в ходе брифинга в пятницу уверял журналистов, что запись сделана в 2010 или в 2011 году, когда он был лишь президентом благотворительного фонда «Карту», который миллиардер Иванишвили основал в Грузии после возвращения из России. А Бере тогда было всего 16 лет. Но, по другой версии, разговор записан уже после того, как партия миллиардера Иванишвили «Грузинская мечта» пришла к власти в 2012 году. И запись передал журналистам так называемый whistleblower, инсайдер, то есть некий сотрудник администрации премьера либо силовых ведомств. На том же брифинге премьер сказал, что никто в телекомпанию Пирвели вторгаться, конечно, не намерен, а запись в судебном решении всего лишь формальность. Примечательно, что скандал с явным давлением на оппозиционную телекомпанию разразился в момент, когда в Грузии находится специальный посланник Европейского Союза, шведский дипломат Кристиан Дэниелсон. По поручению президента Европейского совета Шарля Мишеля, он пытается усадить за стол переговоров правящую партию «Грузинская мечта» и объединенную оппозицию для разрешения политического кризиса, который длится уже многие месяцы. Признаки отступления от демократических норм в Грузии вызывают растущее беспокойство в Брюсселе, заключившей с кавказской страной в 2014 году соглашение об ассоциации. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».